Борис Яковлевич Шмидт о молитве «Отче наш». Вступление. Следуя за Иисусом Христом, ученики замечали какую-то таинственность и исключительную сердечность в отношениях Учителя к Небесному Отцу. Они были очевидцами невыразимого наслаждения, с каким Иисус уединялся для продолжительного общения со Своим Отцом. Ученики видели, что после таких ночных молитв Он с новой силой приступал к дневному труду. Проявляя живой интерес к столь важному и великому делу в жизни Иисуса, ученики просили: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Луки 11.1. Христос сказал им: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Матфея 6, с 9 по 13 стихи. Вот краткая, но насыщенная молитва, молиться которой Господь научил своих учеников. Думаю, что ученики в то время не могли постичь глубины богатства, заложенного в этих немногих словах. Можно предположить, что они хорошо запомнили эту молитву, хотя нигде не написано, что ученики или церковь произносили ее наедине или на богослужениях. Тем не менее, слышать в наших собраниях молитву Господню приятно, и молиться ею не предосудительно. Главное – произносить ее с глубоким чувством ответственности, вникая в смысл и рассуждая о каждом слове. Хочется обратить особое внимание на содержание этой совершенной молитвы, потому что она у большинства христиан остается неосмысленной. Не осознавая ценности молитвы Господней, люди часто произносят ее механически, бездумно. Ею злоупотребляют те, кто очень далек от Бога, занимающиеся ворожбой, заговариванием от болезней, гаданием и тому подобное. Ее используют как формулу для заклинания злых духов, как амулет безопасности во время войны. В некоторых христианских течениях молитва «Отче наш» – это предмет наказания за грех. Виновный должен произносить ее определенное количество раз, пользуясь четками. В других вероучениях молитва «Отче наш» заканчивается каждое богослужение, произносят ее хором все присутствующие. Как часто человек создает законы и правила, посредством которых надеется приблизиться к Богу и достичь большей святости. Такие придуманные заповеди приводят к формальному мертвому служению. Чтобы избежать всяких недоразумений в нашем общении с Отцом Небесным, вникнем в суть молитвы Господней, которая делится на три части – обращение, просьбы, заключение. К обращению относятся слова «Отче наш, сущий на небесах». Отче. Прежде всего, обратим внимание на фундаментальную истину. Никто не может назвать Бога своим Отцом, как только Духом Святым, который свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Мы приняли от Бога не Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но Духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче» Римлянам 8, 15-16 стихи, 1 Коринфянам 12, 3 стих. Невозрожденный, утопающий в грехах человек, не имеющий понятия об искуплении и усыновлении, не может называть Бога Отцом. Если же он и произносит это слово из каких-то соображений, то оно не соответствует действительности. Следовательно, первое слово молитвы Господней предполагает глубокую веру в усыновление. А сыновство мы получаем через жертву Христа. Апостол Павел говорит: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, что Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче» Галатам 4, с 4 по 6. Обращение «Отче» налагает на Сына ответственность. Во-первых, Бог вправе ожидать от Своих детей почтения и благоговения. Сын чтит Отца и раб Господина Своего. Если я Отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Малахия 1:6. Наше почтение к Отцу должно быть непринужденным, должно исходить из сердца как необходимость, как искреннее желание. Сознание нашего сыновства проявляется в потребности чтить Отца. Возрожденный христианин благоговеет пред Богом и трепещет, обращаясь к Нему как к Отцу. Во-вторых, Бог, как и всякий Отец, вправе ожидать от Своих детей послушания. Этот порядок Он установил и в семье. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Ефесянам 6:1. Наилучшим примером здесь является Христос. Он был в полном повиновении у своих земных родителей и всегда исполнял волю Отца Небесного. Иисус в самые трудные моменты своей жизни с глубочайшим смирением мог сказать: «Впрочем, не как я хочу, но как ты» Матфея 26:39. В-третьих, Отец Небесный вправе ожидать от нас святой жизни. Истинное сыновство делает человека похожим на Отца. Апостол Петр говорит: «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». 1 Петра 1, с 14 по 17. Итак, произносить слово «Отче» в молитве Господней может тот, кто вполне уверен в своем искуплении и усыновлении, кто искренне верит в прощение своих грехов и в примирение с Богом, кто имеет свидетельство от Духа Святого, что он – Дитя Божье. А кто произносит это слово машинально, без благоговения и почтения, на самом деле не имея права обращаться к Богу как к Отцу, тот лицемерит. Такой человек может обратиться к Господу только с покаянием, чтобы получить прощение грехов и веру в дело искупления. И лишь получив возрождение и уверенность в усыновлении, христианин может назвать Бога своим Отцом. Наш. Второе слово в молитве Господней имеет объединяющее значение. Им обычно пользуются люди с общими стремлениями и целями. Если слово «наш» относится к Отцу, то употребляющие его должны составлять одну семью. А семье Отца Небесного присуще взаимопонимание, гармония и любовь. Таким образом, слово «наш» говорит о принадлежности друг к другу и объединяет в одну семью всех искренне уверовавших и усыновленных, между которыми должна господствовать любовь. Удивительнее всего то, что сам Иисус причисляет себя к этой семье. Благодаря Ему мы свои Богу, а Он наш Бог. После Своего воскресения Христос сказал Марии Магдалине: «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу Вашему». Иоанн 20, 17 стих. Как это высоко и непостижимо человеческому уму, что Иисус называет Себя братом тех, кого Сам усыновил Своему Отцу ценой собственной жертвы. Будучи истинным Богом, Христос назвался Сыном Человеческим и, уничижив Себя, стал на одну ступень с нами, называя нас Своими братьями и друзьями. Можно ли все это уразуметь, не принимая во внимание Его бескорыстную, божественную любовь? Слово «наш» обязывает нас любить Господа, разделяя с Ним любовь к Богу как к Отцу. Христос провозгласил любовь к Богу самой большой заповеди в законе: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Матфея 22, с 37 по 38 стихи. Обращаясь к Богу со словами «Отче наш», мы тем самым показываем, что принадлежим к большой семье христиан и называемся братьями и сестрами, между которыми царствует любовь. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. 1 Иоанна 4:21. Вторая заповедь, подобно первой, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Матфея 22:39. Эта любовь должна проявляться в делах, потому что вера без дел мертва. Апостол Иоанн смело и конкретно говорит о двух взаимно исключающих вещах в жизни христиан. Смерти и жизни. Он говорит, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящие брата пребывают в смерти. 1 Иоанна 3:14. Поэтому несовместимо и ненормально молиться молитвой «Отче наш» и уживаться с раздорами, завистью, гневом, ссорами, клеветой и всякими беспорядками. 2 Коринфянам 12:20. Молитва «Отче наш» учит нас испытывать себя, пребываем ли мы в любви к Богу и нашим близким, имеем ли право произносить слово «наш», обязывающее к этой любви. Да поможет нам Господь достигать любви к Богу и к братьям нашим. Сущий на небесах. Слово «Отче» напоминало нам об уверенности в нашем сыновстве, а также об Отце, который знает нас и заботится о нас. Слово «наш» говорило о любви к Богу и ближним, а «сущий на небесах» приводит на память небесную Родину. Ведь если Отец на небе, то наше жилище тоже там. Большое утешение и отрада для христианина надеяться на небесное жилище, где можно наконец скинуть земные рубища и облечься вечное небесное. Ибо знаем, то когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный, оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, чтобы смертное поглощено было жизнью. 2 Коринфянам 5, с 1 по 4. Надежду на будущее в смысле нашего совершенства на небесах выражает также апостол Иоанн, возлюбленные. Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. 1 Иоанна 3, со 2 по 3. Слова «сущие на небесах» говорят о том, что на небесах есть Тот, Кого мы называем Отцом, Который заботится о нашем месте жительства, о нашей прописке в небесном городе. Как утешительно сознавать, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Филиппийцам 3, с 20 по 21. Заметим, что слова «сущие на небесах» вселяют надежду на воскресение нашего бренного тела. То, что сеялось в тлении, восстанет в нетлении. Что сеялось в уничижении, восстанет в славе. Что сеялось в немощи, восстанет в силе. И если на земле мы носили образ перстного, земного, то в вечности будем носить образ небесного. 1 Коринфянам 15, 42 по 50. Для будущего славного, духовного, преображенного тела Бог приготовил еще и небесный город со многими обителями. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. Иоанн 14, со 2 по 3. Надежду на небесное жилище носили в сердце наши праотцы. Авраам верой обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Евреям 11, с 9 по 10. Все мужи веры говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, и показывали, что ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Евреям 11, с 13 по 16. Хочется повторить, что слова, сущие на небесах, напоминают о необходимости искать небесного, где Христос сидит одесную Бога, и помышлять о горнем, так как это наша надежда. Колоссянам 3, с 1 по 14. А надежда не постыжает, она для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Евреям 6, с 19 по 20. Да святится имя Твое. Первая просьба, следующая за обращением к Небесному Отцу, да святится имя Твое. Это прежде всего искреннее желание, чтобы все больше и больше людям, в том числе и каждому из нас, открывалась святость Божья. А она обнаруживается в приближающихся к Богу, с одной стороны в том, что отражается в них, как случилось, например, с Моисеем, лицо его стало светиться. Исход 34:29. С другой стороны в том, что поражает нечестивых и дерзких, как, например, Надава и Авиуда. Левит 10, со 2 по 3. Библия учит, что Бог по своей сущности абсолютно свят в трех лицах и не может совершенствоваться. К Нему невозможно отнести слова «Святой да освящается еще». Ни в коем случае нельзя сказать, что Бог достиг святости, потому что Он Сам свят. Просьба «Да святится имя Твое» не говорит о желании, чтобы у Бога происходили какие-то изменения к лучшему, что совершенно невозможно. Это желание, чтобы люди исполнялись познанием святости Бога, чтили Его и благоговели перед Ним. Для лучшего понимания слов «Да святится имя Твое» применим принцип противоположности. С одной стороны, человек волен всей своей жизнью, стремлениями, поведением и служением прославлять Господа, чтить Его как наивысший авторитет и идеал, чем и будет святиться имя Бога. С другой стороны, у него есть возможность свободно бесчестить Бога, поносить и даже хулить имя Его. Апостол Павел обличал иудеев в лицемерии, потому что они учили народ правильно, а сами так не поступали. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых в свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого, проповедуя «не красть, крадешь», говоря «не прелюбодействуй, прелюбодействуешь», гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога, ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Римлянам 2, 17 по 24. Не напрашивается ли сама собой мысль, что человек, приступающий учению Христова, живущий по своим похотям, по воле языческой, и в то же время молящийся да святится имя Твое, по меньшей мере нечестен? Не ясно ли каждому возрожденному христианину, что тот, кто произносит эти слова легкомысленно, не вникая в их смысл, не давая себе отчета в своих действиях, показывает, что ему безразлично, святится имя Божье или нет? Если же эти слова произносятся при ворожбе, колдовстве или заговаривании болезней, это называется кощунством над святостью Бога. А кощунство подлежит суду, потому что Бог не оставит без наказания даже того, кто произносит имя Его напрасно. Исход 20, стих 7. В чьем сердце не святится имя Господа, кто произносит слова молитвы, да святится имя Твое, бездумно, тот оказывается виновным перед Богом. Следовательно, наша просьба «Да святится имя Твое» — это искреннее, сердечное желание, чтобы святость Божья обнаруживалась и в нашей жизни, и во всем творении. Апостол Петр в своих посланиях часто увещает христиан свято ходить пред Богом. «Господа Бога светите в сердцах ваших» 1 Петра 3:15. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего» 1 Петра 1, 14 по 17. Вот что включает в себя просьба «да святится имя Твое». Произнося эти слова, проникнемся их важностью и серьезностью, проверяя, соответствует ли наша повседневная жизнь тому, о чем просим. Будем трепетать и благоговеть перед именем Бога, ибо оно свято. Да придет Царствие Твое. Евреи на протяжении веков ожидали рождения Мессии, который, будучи семенем Давида, должен сесть на его престоле, чтобы утвердить и укрепить его судом и правдой до века. Исаия 9:7. Под Царством Божьим евреи понимали земное царство, клятвенно обещанное царю Давиду. «Однажды я поклялся святостью моею, солгу не Давиду, семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною». Псалом 88, с 36 по 37. Христос учил своих учеников молиться о царстве, зная, что для них эта просьба вполне понятна. Именно царство Давида, то есть тысячелетнее царство Израиля, они имели в виду, когда спрашивали Христа перед его вознесением. «Не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израиля?» Деяния апостолов 1:6. Иисус никогда не отрекался от царского титула и не запрещал людям провозглашать Его царем. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израиля» Иоанн 12, с 12 по 13 стихи. Когда Пилат спросил Иисуса Христа: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь» Марка 15:2. Воистину, Иисус пришел в мир как царь, но еврейский народ не мог понять, что этот царь для того пришел, чтобы принять терновый венец, а не золотой. Это величайшая премудрость, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 1 Коринфянам 2, 7 по 8. И все же настанет время, когда Бог восстановит царство Израиля. Тогда Христос будет увенчан золотым венцом и сядет на престоле своем, чтобы царствовать над всей землей. Тогда Иерусалим будет столицей мира, а Израиль – миссионером, благовестником, через которого Бог будет учить все народы. Михей 4, с 1 по 5. Во время царствования Христа утвердится мир и благоденствие на земле, к чему во все века тщетно стремились люди, стараясь достичь цели без помощи Бога. Дьявол, будучи князем этого мира, доведет его до катастрофы. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Луки 21:26. А церковь, зная, что должна царствовать вместе со Христом, молится: «Да придет Царствие Твое». 2 Тимофея 2:12. Цель первого пришествия Христа – учредить в сердцах людей духовное царство, о котором проповедовал Иоанн Креститель. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Он крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса. Деяния апостолов 19:4. Говоря о приближении Царства Небесного, Иоанн имел в виду, что его принесет Христос и что оно неразрывно связано с Ним. Это царство духовное, а значит невидимое для мира. Оно водворяется в сердце человека путем принятия царя верой. Христос предложил людям отвергнуть своего тирана, терроризирующего их на протяжении веков, и принять того, кто отдал за них свою жизнь. Каждый человек должен сам решиться принять нового небесного царя и отказаться от прежнего. Однако признать царем кроткого, смиренного, отверженного и, наконец, распятого Сына Божьего – безумие для мира. Мы же с полной уверенностью утверждаем: «Да, это наш Царь, Он воскрес и превознесен выше небес». Итак, человек, принявший в свое сердце распятого Христа как Царя, стал гражданином Небесного Царства и может вместе с апостолом Павлом сказать: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Филиппийцам 3:20. Желаешь ли ты водворения Царства Божьего не только в твоем сердце, но и в сердце твоих близких и родных? Хочешь ли, чтобы это Царство распространялось по всей земле? Ожидаешь ли ты пробуждения в своей местности? Если да, то молись от всего сердца, да придет Царствие твое. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Несмотря на поразительную краткость, молитва Господня вмещает очень конкретные, актуальные для всех времен просьбы, весьма необходимые для благословенной жизни как каждому человеку в отдельности, так и всему обществу. Трудно представить себе, что стало бы с землей, до какой вершины поднялась бы человеческая нравственность, если бы все люди молились и исполняли слова молитвы Господней: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Что такое воля вообще? Это сознательное стремление к осуществлению конкретно поставленной цели, что относится и к человеку, и к Богу. Божья воля выражается еще и в стремлении распространить свою сущность на людей. Это сильное желание, которое можно выразить такими словами: «Хочу, чтобы все люди жили так, как я, чтобы у них появились такие же духовные качества, как у меня». Воля Божья и воля князя тьмы диаметрально противоположны. Если у Бога благое намерение спасти человечество, то дьявол хочет его погубить. Если Бог желает нашего освящения, то враг старается развратить этот мир. Рассмотрим волю Божью немного подробнее в двух аспектах. Во-первых, святая воля Божья выражается в том, что Он могущественно осуществляет свой план спасения человечества. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея 2:4. Для этого Он отдал Своего Единородного Сына в жертву за грех, в жертву умилостивления. Его воля и сегодня проявляется в том, что звучит проповедь Евангелия, призывающая грешников к покаянию. Воля выражается не только в слове «хотеть», но гораздо более в слове «повелевай». У Бога достаточно силы, чтобы привести свое желание и повеление в исполнение. Сотник, у которого слуга был болен, говорил Христу, что он сам подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, повелевает им, и они делают то, что он хочет. Этим он подчеркивал, что Христос всемогущ, и стоит ему сказать только слово, как слуга выздоровеет. Выражая волю свою в деле спасения грешников, Христос оставил два основных повеления. Одно касается церкви, другое – мира. Церкви Он велел проповедовать Слово Божье. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Матфея 28, с 19 по 20. А миру дал другое повеление – искать Бога и покаяться в своих грехах. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Деяния апостолов 17, с 26 по 27 стихи. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, Деяния апостолов 17:30. Вот в чем заключается воля Божья. Судьба мира зависит теперь от покорности воли Божьей. Если человечество, отвергнув ее, не будет искать Бога и не покается, то погибнет. Если поместная церковь послушна повелению Божьему и исполняет свой долг перед миром, то получит награду, в противном случае потерпит урон. Итак, воля Божья в целом направлена на спасение человека. Рассмотрим теперь другую сторону воли Божьей. Мы уже говорили, что она проявляется не только в стремлении осуществить конечную цель плана спасения мира, но и в распространении божественной сущности на людей. Бог сам направляет человека к вечной жизни, сам является образцом для подражания. Он желает, чтобы человек уподобился ему и проявил в своей жизни его качества – святость, любовь, мир. Святость. Библия содержит прямое повеление Бога: «Будьте святы, потому что я свят» – 1 Петра 1:16. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» – Евреям 12:14. Святость – это прежде всего отделение для особого употребления и служения, или посвящение себя Богу. Золотые и серебряные сосуды сами по себе не представляли чего-то особенного, но, будучи посвященными для особого служения в храме, становились святыми. Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. 1 Фессалоникийцам 4:3. Противоположность святости – блуд, разврат, распущенность нравов и образа мыслей. А Господь требует святости от тех, кто приближается к Нему. Поэтому праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Откровение 22:11. Любовь. Бог есть любовь. Это другая сторона Его сущности. Он проявил любовь в полной мере, отдав Сына Своего в жертву за грехи мира и вправе ожидать от Своего творения ответной любви. «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» – Иоанна 13:34, 15-12 стих, заповедал Христос, выразив Свою святую волю. Мир. Человечество на протяжении веков испытывает тревогу из-за греха, болезней, неизвестности и смерти. Причина этому – нежелание принять мир Божий. Бог хочет, чтобы в сердце человека водворился мир. Иисус Христос – единственный, кто может дать его. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам» – Иоанна 14, 27. Апостол Павел называет Христа нашим миром – Ефесянам 2, 14 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, Ефесянам 5:17. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12:2. Открывая людям свою волю, Бог призывает исполнять ее, и Духом Святым влияет в этом направлении через совесть. Наряду с этим в мире существует и другая воля, другое влияние. Это воля князя бесовского, господствующего в воздухе, действующего теперь в сынах противления. Ефесянам 2, с 1 по 2 стихи. Подарованной Богом свободной воле человек сам должен решить, кому служить: Богу в его царстве или же дьяволу. Апостол Павел пишет: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности» – Римлянам 6:16. Христос хотел, чтобы люди во всем мире научились от всего сердца просить: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». К великому сожалению, люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иоанна 3:19. Причиной всех бедствий, болезней и самой смерти является грех и непослушание воли Божией. И только путем покорности Богу путем добровольного подчинения своей воле, воле Господа, можно избавиться от тревог, обрести мир и умереть с надеждой на блаженную будущность. Залог безмятежного мира в сердце, полное доверие Господу, это относится ко всем сферам жизни. В духовной борьбе покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Иаков 4:7. В избрании земного пути предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Псалом 36:5. В страданиях страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю души свои, делая добро. 1 Петра 4:19. В земных делах. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Иаков 4, с 13 по 15. В жизни и смерти. Наилучшим примером здесь является Христос. Он молился в Гефсимании. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Еще отошед в другой раз молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Матфея 26, с 39 по 42. Христос полностью отдал себя в руки Отца, воле которого повиновался в жизни и смерти. Такой отдачи Господь ожидает и от нас. Просьба «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» будет иметь силу лишь тогда, когда мы внутренне согласимся с любым желанием Господа и искренне решимся следовать за Ним, куда бы Он ни повел. Да поможет нам в этом Господь. Первые три просьбы в молитве «Отче наш» относятся к духовным вопросам, к тому, что касается Бога. Следующие просьбы относятся к интересам человека. Хлеб наш насущный. Насущный – значит жизненно важный, нужный для существования, необходимый в настоящее время. Проблема насущного хлеба волнует каждого, и мысль о том, что в мире тысячи, а вернее миллионы людей испытывают недостаток хлеба, должна побуждать нас просить: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Под словом «хлеб» нередко подразумевается намного больше, чем пища. Это и условия жизни, и благосостояние, и одежда, и все самое необходимое. В Писании слово «хлеб» означает не только телесную, но и духовную пищу, нужную для нормального существования людей. Из текста молитвы видно, что под хлебом Христос подразумевал телесную пищу, однако Он же говорил, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Каждый человек нуждается в духовном хлебе и вправе просить о нем. Просьбой о насущном хлебе он признает свою полную зависимость от Бога. Всякий здравомыслящий человек должен признать свою беспомощность в приобретении хлеба, даже если он сделал все необходимое для хорошего урожая. Посмотрите, что говорит апостол Иаков. «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». Иаков 5:7. Следовательно, земледелец вынужден возводить очи свои к небу, пока Бог пошлет ему дождь. К сожалению, люди привыкли поднимать свой взор только до туч, которые заслоняют от них лик Небесного Отца, посылающего эти тучи. Сколько вреда нанес человек природе и самому себе, взяв в свои руки проблему урожая. Орошение засушливых земель системой каналов привело к иссушению рек, изменению экологии и нанесло непоправимый вред плодородию почвы. человек перестал молиться о насущном хлебе. Он гордо подчеркивает свою независимость от Бога и вследствие этого страдает и часто терпит голод. Писание учит, что для урожая человек должен делать все зависящее от него, обрабатывать землю, сеять семя, ухаживать за растениями, но не имеет права забывать, что все взращивает Бог. Давид говорит: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды, ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее». Псалом 64, 10. «Дай нам на сей день». Эти слова учат нас просить хлеба на сегодня и не заботиться о завтрашнем. Хотя земледелец запасается хлебом на целый год, нужно иметь в виду, что даже заготовленное может сохранить только Господь. Должны ли мы каждый день просить о насущном хлебе, если у нас достаточно денег в кошельке и в магазине всегда есть хлеб? Да, должны. Если благоговеем перед Богом и соглашаемся с тем, что завтра хлеба может и не быть. Насытив 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами, Христос сказал народу: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Иоанн 6:26. Поглощенный мыслями о земном хлебе, народ не обращал внимания на того, кто явил чудо. Привязанные сердцем к земле, люди не могли оценить небесного чуда, и хлебодатели не увидели Христа Мессию. Кто насыщается хлебом из рук Христа, но не интересуется им самим, тот живет по принципу потребителя. Такого человека устраивает лишь Бог, щедро дающий материальное благо и не обременяющий никого нравственными требованиями. Перед тем, как насытить множество народа, Иисус спросил Филиппа: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Иоанна 6, с 5 по 6. Первое намерение Иисуса в насыщении людей – сделать чудо. Это видно из Его слов: «Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Христос хотел накормить народ из жалости, имея при этом более возвышенную цель – открыть людям самого Себя. Он хотел, чтобы народ заинтересовался им и понял, что имеет дело с посланным с неба Сыном Божьим, единственным подателем земных благ. Второе желание Христа – приобщить учеников к предстоящему чуду, привлечь их к сотрудничеству. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Матфея 14, с 15 по 16. Можно представить реакцию учеников на такое повеление. Они развели руками, сознавая свою беспомощность, и в недоумении спросили: «Откуда нам взять столько хлебов?» И все же Христос возложил на учеников обязанность подавать народу пищу. Они должны были убедиться, что смогут выполнить эту задачу только в том случае, если возьмут хлеб из рук самого Христа. Хлеб умножался в руках Иисуса. Труд же учеников состоял в том, чтобы брать и раздавать этот хлеб, пока не насытятся все. Этот прекраснейший пример для проповедников и служителей. Мы обязаны подавать духовную пищу церкви и народу, помня, что прежде нужно получить ее из рук самого Христа. «Мы соработники у Бога» 1 Коринфянам 3:9. Это величайшая честь для нас. Сотрудничать с Богом, иметь с Ним одни и те же цели в раздаче людям духовного, а если нужно и телесного хлеба, это почетно. Но сознавая свою немощь и зависимость от Бога, будем просить: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». И, наконец, самое важное в насыщении народа то, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Матфея 4:4, Второзаконие 8:3. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Иоанна 6:27. О, как усердно человек заботится о своем тленном теле, стараясь во что бы то ни стало удовлетворить его прихоти, и в то же время совершенно не замечает запросов своей бессмертной души, обрекая ее на голодную смерть. Сегодня Христос предлагает нам не только хлеб для тела, но гораздо больше – хлеб для бессмертной души. «Я есть хлеб жизни, я хлеб живой, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Ядущий меня жить будет мною. Все это есть хлеб, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей жить будет вовек. Иоанна 6. Вот в таких сильнейших, а для некоторых людей даже непонятных выражениях Христос открыл величайшую истину о своей главной миссии на земле. Он сам отдал себя в пищу человеческой душе, нуждающейся в небесном хлебе. «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иоанн 6:35. «Мы приобщаемся к плоти и крови Христовой и насыщаем алчущую и жаждущую душу только верой в Его искупление, верой в подвиг Его души». Дорогие братья и сестры, сознавая полную зависимость от Бога, присоединимся к этой просьбе и будем умолять Господа: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Будем каждый день собирать небесную манну, будем дорожить общением с источником жизни, помня, что только в нем обетование земной и небесной жизни. Прости нам долги наши. Наблюдая за человеком, произносящим слово «прости», можно заметить, что он правую руку прижимает к левой стороне груди. Без всякого сомнения, этот жест говорит о том, что слово «прости» должно исходить из сердца, а не только из разума. Конечно, здесь не исключено и действие разума. Именно он информирует нас о сделанной нами несправедливости, но решение о покаянии принимает сердце. В нем как раз и ощущается боль и возникает печаль о совершенном грехе. Это оно стонет и мучится до той поры, пока не решится произнести это короткое слово «прости». Всем ли людям необходимо обращаться к Богу с просьбой «прости нам»? Слово Божье отвечает на этот вопрос утвердительно. «Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом» Римлянам 3:19. Эта истина подчеркивается во всей Библии, но не с тем, чтобы оттолкнуть от Бога, а чтобы дать людям возможность осознать нужду в прощении. Предлагая человеку просить прощения, Иисус свидетельствует, что Бог прощает. Христос, знающий Отца, не стал бы предлагать просить то, чего нельзя получить. О, если бы все люди осознали нужду в прощении и пошли бы с этой просьбой к Богу, как этому учит Христос. Задолжавшее Богу человечество никогда не сможет оплатить свою вину какими-то своими средствами, Единственная возможность покрыть долг – это вера в искупительную жертву Сына Божьего. А вера открывает глаза на собственную нищету и взывает о прощении. Слово «прости» всегда связано с преступлением, с виной перед Богом или перед людьми. Просьбу о прощении Давид выразил в псалме таким воплем: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал». Псалом 50, с 3 по 6 стихи. Отрекшись от Христа, апостол Петр горько заплакал. Господь увидел в этих слезах безмолвное раскаяние и искреннюю просьбу: «Прости». Женщина, без приглашения пришедшая в дом фарисея, чтобы встретиться с Иисусом, выразила свою жажду прощения тем, что стала у ног Его и, плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его и мазала миром. Луки 7:38. В поведении этой женщины Иисус увидел сильнейшее волнение сердца и мучение души. Он увидел невыразимую нужду в прощении, услышал безмолвное «прости» и сказал фарисею: «Прощаются грехи ее многие». Луки 7, с 36 по 50 стихи. На основании этих мест можно сказать, что никакая молитва не сравнится с просьбой «прости нам долги наши», в смысле гарантированного ответа со стороны Господа. Бог не может не простить человека, умоляющего о прощении. С просьбой «прости нам долги наши» сегодня может обратиться к Богу каждый грешник. Для положительного ответа на эту просьбу Отец Небесный сделал все. Он отдал на страдания и смерть Сына Своего, который оплатил долг всего человечества, причем своей кровью. Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. 1 Петра 1, с 18 по 19 стихи. Как и мы прощаем должникам нашим. Слова «как и мы» выражают определенное условие. Оно состоит в том, что мы обязаны прощать обижающих и злословящих нас, если сами хотим получить прощение от Господа. Если бы Христос не имел в виду такую категоричность, то не возвратился бы к этой мысли еще раз. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Матфея 6, с 14 по 15 стихи. Невольно напрашивается вывод, что это требование Христа не допускает никаких смягчающих обстоятельств. Библия очень конкретно говорит: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ефесянам 4:32. Здесь прослеживается обратный порядок: не как и мы прощаем, а как и Бог во Христе простил вас. Следовательно, выражать условия «как и мы прощаем» могут только возрожденные, те, которые получили прощение грехов. Эта молитва принадлежит и нам с вами. Если же у нас остается желание взыскивать с виновного, значит, мы не проникнуты природой Бога, который не хочет смерти грешника. Если человек не кается, Бог не может исполнить свое желание и простить, потому что это нарушило бы его святость. В таком случае мы тоже должны свидетельствовать согрешившему против нас, что он не прощен Богом. Ради себя же мы не должны взыскивать с ближнего. Если мы не прощаем, значит, чужды Божьей природы, значит, не освобождены от греховной натуры, то есть не прощены. И не введи нас в искушение. Искушать значит соблазнять, прельщать, побуждать к желанию чего-нибудь запретного, а также испытывать и проверять. Искушение, допускаемое Богом, всегда означает испытание и имеет очищающее действие. Такое испытание нужно приветствовать. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иаков 1, со 2 по 4 стихи. Апостол Петр связывает искушение со скорбями. «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе явления Иисуса Христа». Первое послание Петра 1, 6 по 7 стихи. Искушения могут постигнуть нас в страданиях за имя Господне. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 1 Петра 4, с 12 по 13. Искушения, допускаемые или посылаемые Богом для проверки, для испытания нашей веры, полезны и должны быть желанными. Так псалмопевец Давид просил Бога: «Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалмы 25 стих 2, 138 с 23 по 24 стихи. Бог искушает, то есть испытывает человека, чтобы проверить его веру и послушание. Он искушал Авраама, говоря: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бытие 22, 2. Бог проверил веру и послушание Авраама, и, найдя его верным, не допустил смерти Исаака, но усмотрел вместо него заместительного агнца. Просьба «не введи нас в искушение» относится к искушениям, посылаемым сатаной. Благодарение Богу, он знает, как избавлять благочестивых от искушения. 2 Петра 2:9. «И не попустит вам быть искушенными сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Иакова 1:13. Человека искушает ко злу, во-первых, дьявол, как это было в Едемском саду. Во-вторых, он сам искушается собственной похотью. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Иаков 1, с 14 по 15. В-третьих, человека искушает мир и земное богатство. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сети, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. 1 Тимофею 6, с 9 по 10. Главная цель всех искушений дьявола – разлучить человека с Богом и затем ввергнуть его в погибель. В наше время Церковь подвергается искушениям. Со стороны мира всевозможные развлечения, телевидение, богатство, мода, рок-музыка, лженауки, дружба с миром и так далее. Со стороны дьявола – гонения, полная свобода, лжеучения, лжепророки, лжехристы, либерализм и модернизм в богословии, экуменизм, то есть объединение всех религий, в том числе и восточной с ее оккультизмом. Все эти искушения преследуют одну цель – разлучить Церковь со Христом и сделать ее плотской, поверхностной, безразличной ко Христу и Его второму пришествию. К сожалению, многие христиане обольстились тем, что предлагает сатана и мир, и целые общины превратились в мирские религиозные организации. Однако истинная Церковь Христова непобедима и остается живым духовным организмом, главой которого является Господь Иисус. Единственное прибежище Церкви в будущем океане искушений – Христос. Не введи нас в искушение, умоляем мы Господа. Сохрани от сетей дьявола и от мирских удовольствий, лжеучений, сомнений. Сохрани нас в вере, любви, надежде и в простоте во Христе. Господи, если допустишь какое-либо искушение, чтобы испытать нас, то помоги устоять. Слава Тебе за то, что не желаешь нашего падения, а имеешь исключительно благие намерения в отношении нас. Не искушайте Бога. Своим поведением и образом мысли человек может искушать самого Бога. Израиль во время странствования по пустыне многократно искушал Бога. Когда не было воды, народ укорял Моисея и требовал: «Дайте нам воды пить». Моисей же сказал им: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» Исход 17, 1 и 2 стихи. Анания и Сапфира хотели скрыть правду от людей и солгали Духу Святому. Апостол Петр сказал Сапфире: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Деяния апостолов 5, с 1 по 11. Когда дьявол сказал Иисусу: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Матфея 4, с 5 по 7. Искушать Бога значит пытаться вовлечь Его в дела, противные Ему, не соответствующие Его сущности. Деяния апостола 15.10. Значит, не признавать Божьего авторитета, Его могущества и Его воли. В практической жизни христианин может искушать Господа таким образом мышлением: когда умножается грех, преизобилует благодать. Римлянам 5, с 20 стиха и по 6 главу 1 стих. В лукавом сердце человека может появиться мысль, что дозволяется произвольно грешить, потому что Бог по любви и милости своей все покроет и не взыщет за грех. Апостол Павел делает такой вывод: что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. В другом послании он говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6, стих 7. Можно ли испытывать Бога? Израильтяне искушали и испытывали Бога своим недовольством, ропотом, неверием и отступлением. Однако Бога можно испытывать и в Его благосклонности к нам, полным доверием Ему. Такого рода испытания Бог одобряет и поощряет. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изольюли на вас благословения до избытка. Малахии 3.10. Библия открывает нам следующую истину. Наше обогащение или приобретение материальных и духовных благ заключается в нашей же щедрости. Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Екклесиаст 11, стих 1. Давайте, и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплет вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такое же отмерится и вам. Луки 6.38. Доброхотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам 9.7. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притча 19, стих 17. Бога можно испытывать не только материальной щедростью, но гораздо больше духовной ревностью к служению Ему. Господь верил нам свои таланты. В зависимости от нашей ревности, от того, как мы употребим их в своей духовной жизни, получим награду или потерпим урон. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Матфея 25, с 28 по 29. Просьбу «Не введи нас в искушение» в контексте со словами «Но избавь нас от лукавого» можно понимать как желание, чтобы Господь не допустил такого искушения, в котором бы мы не устояли, в котором потерпели бы поражение и обесчестили Его имя. «Избавь нас от лукавого». В одних переводах слова «от лукавого» означают «от дьявола», а в других – «от зла». В любом случае, всякое зло исходит от дьявола. И если мы просим «избавь нас от лукавого», то имеем в виду все то зло, которое производит в мире дьявол. Мир страдает от вражды, ненависти, убийства, пьянства, распутства и бесчинства. Все это насаждает дьявол. Христиане тоже подвержены влиянию сатаны. Он навязывает нам плохие мысли, иногда даже богохульные, старается возбудить дух непримиримости, мстительности, обидчивости, чем и причиняем страдания. Мы нередко ловим себя на лукавых мыслях, стенаем от обид, и тогда из сердца вырывается молитва: «Господи, избавь меня от зла». Здесь можно употребить предлог «из», обозначающий движение изнутри. И тогда «избавь из зла» указывает на уже наступившую опасность. Предлог «от» означает движение от чего-то, и выражение «избавь от зла» говорит о предполагаемой или возможной опасности, наступления которой можно избежать. Благодарение Богу, Он силен избавлять свой народ как от зла, так и из зла. Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. 2 Петра 2.9. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Это весьма актуальная нужда тех, кто живет в злом мире, где господствует лукавый. Ефесянам 2, стих 2. «Да будет близка нашему сердцу эта просьба, и Господь не замедлит с помощью». Ибо Твое есть царство. За последней просьбой об избавлении от лукавого следует словословие, чем и заканчивается молитва «Отче наш». Мы привыкли начинать свою молитву обращением к Господу, как к Отцу. Хочется заметить, что Новый Завет не учит обращаться непосредственно к Духу Святому, что стало модно в наши дни. Дух Святой, как равносущий Отцу и Сыну лицо Божества, Сам производит нашу молитву, вдохновляет нас о молитве и учит молиться. За обращением следуют конкретные насущные просьбы и за ними словословие. Дети Божьи призваны благодарить и славить Бога, Это присуще новой природе. Как говорит апостол Павел, Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Колоссянам 3:16. В начале молитвы, в просьбе «Да придет Царствие Твое», речь шла о желанном скором пришествии Царства Божьего. В конце молитвы факт Царства нашего Господа утверждается «Ибо Твое есть Царство». Словами «Ибо Твое есть» мы подтверждаем, что источником всего видимого и невидимого является Бог. «Не мое есть», как твердит человек веками, доказывая, что ему все подвластно и посильно, поэтому он может обойтись без Бога. Нет, царство принадлежит только Богу. Его есть могущество и власть. А человеку нечем хвалиться, разве что только разрухой и порабощением других. Только во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесной, и вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. Колоссянам 2, стихи 3 из 9 по 10. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Колоссянам 1, 16 по 17. Ибо Твое есть, у меня ничего нет, и я нуждаюсь в Тебе. Мы упоминали, что Царство Божие распространяется на несколько сфер бытия. Во-первых, оно находится внутри каждого уверовавшего и возрожденного христианина, принявшего Христа царем в свое сердце. Во-вторых, это духовное царство в Церкви Господа Иисуса Христа, и оно не от мира сего. В-третьих, оно осуществится в будущем в образе царства Давида или в мессианском тысячелетнем царстве Христа, так как царем в этом царстве будет Христос, сын Давидов по плоти. Словами «Ибо Твое есть царство» мы утверждаем, что в этих трех сферах царство принадлежит Богу по справедливости. Мы провозглашаем Его царем, и это дает Богу простор царствовать во внутренности нашей и совершать действия, приближающие Его вечное царствование. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Откровение 11.15. Этому царству действительно не будет конца, хотя и закончится земная история. Находясь у своего Отца на небесах, Христос ожидает, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Евреям 10.13. Это произойдет во время Армагеддонской битвы, которая положит конец царству Антихриста или царству этого мира, после чего наступит царство Христа на земле. Оно будет продолжаться 1000 лет. Христос будет царствовать вместе с прославленной Церковью. По истечении 1000 лет Он передаст свое царство Отцу, и царство Христа будет продолжаться в вечности. Апостол Павел, объясняя, как воскреснут мертвые, говорит: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец – Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». 1 Коринфянам 15, с 22 по 24 стихи. Христос во второе свое пришествие упразднит всякое земное начальство и власть, и таким образом царство мира, которым управляет сатана, сменится царством Христа, и он сядет на престоле славы своей. Матфея 25:31. По окончании же тысячелетнего периода, когда он предаст царство Богу и Отцу, сядет уже на престоле Отца Своего. Так Отец и Сын займут один престол для управления Вселенной и для общения со Своими избранными. В вечности будет только один престол и одно царство. Столица этого вечного царства Бога и Христа будет город Новый Иерусалим, в котором и будет стоять престол Бога и Агнца. Церковь Христа в вечности будет там, где ее глава, Господь Иисус. Она тысячу лет находилась на престоле Христа и вместе с Ним царствовала в прославленном теле. А в вечности сядет на престоле Бога и Агнца для совместного управления Вселенной. Сила Божия, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Псалом 62, 2 и 3 стихи. Сила Божья в видимом мире проявляется в нескольких направлениях. Римлянам 1:20. Сила творческого слова. Бог вызвал миры к существованию Своим словом. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Псалом 32, стих 9. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть. Иоанн 1, с 1 по 3 стихи. Этим творческим Словом был Христос. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанна 1, 14. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам пророков, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Евреям 1, 1 и 2 стихи. Сила Божья, сохраняющая равновесие в мире. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбивает. Исаия 40, стих 26. Закон сохранения равновесия во Вселенной и закон сохранения энергии в мире установлен самим Богом. Благодаря величайшей силе и могуществу Бога во Вселенной соблюдается порядок, гармония и равновесие. Он поставил все светила и звезды на свои места. Псалом 8, 4. Называет их по имени и бережет Вселенную от хаоса и уничтожения. Все светила движутся по определенным траекториям, и между ними не происходит хаотического столкновения. По определениям Твоим все стоит доныне. Псалом 118, стих 91. Сила Божьего милосердия. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Исаия 41, 13. Проявляя милосердие к своему народу в пустыне, Бог повелел Моисею ударить жезлом по скале, чтобы из нее потекла вода. Иисус Христос силой и могуществом Своим укрощал бурю и спасал учеников. И встав, Он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, и ветер утих, и сделалась великая тишина. Марк 4, с 35 по 41 стихи. Он из милости к народу накормил 5000 человек. Благодаря своей силе и могуществу Христос сделал невозможное возможным. Что может быть сильнее и ненадежнее руки Божьей? Но если бы мы были способны всегда полагаться на милость и силу нашего Господа. Сила Божья и человеческая немощь. Сила Божья может проявляться в нашей жизни только при сознании собственной немощи и бессилия. К Когда апостол Павел молил Бога об исцелении, Господь сказал: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Сам же Павел говорит о себе: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». 2 Коринфянам 12, с 9 по 10. «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей». 2 Коринфянам 11, 30. Но если бы мы всем сердцем поняли фундаментальную истину: «Без меня не можете делать ничего, но все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4, 13. Бог не утомляется. Величайшим утешением для нас, немощных, является то, что у Бога неиссякаемый источник силы. Для Него нет ничего невозможного. У Него никогда не возникает неразрешимых проблем. Вот я, Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня? Иеремия 32, 27. Блаженны мы, уповающие на Господа, если вместе с Давидом можем сказать: «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». Псалом 19, 8. Слава. У нас крайне приблизительное представление о славе Божьей. Если смертный человек не может выдержать ослепительного сияния солнца, то как ему взглянуть на всесожигающую славу Божью? Нам должно быть предельно ясно, что Творец, сотворивший солнце, луну и всю Вселенную, имеет невыразимо большую славу и сияние, чем творение. Смертный человек не может увидеть полную славу Божью. Моисей, с которым Бог говорил лицом к лицу, как с другом своим, однажды попросил: «Покажи мне славу Твою». И сказал ему Господь: «Я проведу пред Тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иегову пред Тобою. Лица Моего не можно Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у Меня, встань на этой скале. Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лицо Мое не будет видимо». Исход 33, с 18 по 23 стихи. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам 4, 6. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отче, Он явил. Иоанн 1, 18. Христос неоднократно говорил ученикам, что видевший Его видел и Отца. Иоанн 14, 9. Какое блаженство, какая отрада в том, что сегодня Бога возможно увидеть в лице Иисуса Христа, стоит только верой принять Его в свое сердце. Подобно Богу Отцу, Христос имеет свою славу, и только на время совлекся ее, чтобы грешник мог выдержать Его присутствие. И все же, пришед в мир как Сын Человеческий, Иисус отражал славу Отца. Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Евреям 1, 3. Для нас, грешных, не имеющих возможности увидеть славу Бога Отца, она воссияла во Христе. Таким образом, каждому грешнику, принявшему в свое сердце Христа, сегодня представляется возможность увидеть славу Отца во Христе. Получив славу от Отца, Христос передал ее уверовавшим в Него. Иоанн 17:22. Сделав их причастниками божеского естества, в смысле славы, принадлежащей Отцу и Сыну, еще до сотворения мира. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Иоанн 17:4-5 стихи. В молитве «Отче наш» Иисус Христос учит нас возвеличивать Господа, говоря о Его славе и величии. Пусть вся наша жизнь будет прославлением Сына Божьего, чтобы мы, взирая на славу Господню, преображались в тот же образ. 2 Коринфянам 3:18. Вовеки. Наши молитвы обычно начинаются и заканчиваются благодарением и славословием. Нормальный христианин постоянно испытывает желание, даже потребность прославлять своего Творца и Спасителя. Господу угодно было записать на страницах Библии такое повеление: «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Ефесянам 5, с 18 по 20 стихи. Милые друзья мои, да научимся мы так славословить нашего Спасителя, чтобы наша песня хвалы продолжалась и в вечности, продолжалась вовеки. Да поможет нам Господь жить так, чтобы в вечности мы могли присоединиться к хору искупленных, так как поющие своему Спасителю песню славы в земной жизни будут петь Ему вовеки. Аминь. Еврейское слово «аминь» значит «правда», «верно», «истинно», «истинно так», «да будет так». Это слово нередко употреблял Господь, изрекая какую-либо важную мысль. Например, «Истинно, истинно, говорю вам, принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает, а принимающий Меня принимает пославшего Меня». Иоанн 13:20. Слова «истинно, истинно» усиливают утверждение мысли. В первоапостольское время на богослужениях все присутствующие произносили «аминь» в конце каждой молитвы. Причем подтверждать молитву мог только тот, кто понимал ее и соглашался с ее содержанием. 1 Коринфянам 14:16. В послании Лаодикийской церкви Иисусу Христу дано имя «Аминь». И ангелу Лаодикийской церкви напиши: «Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Откровение 3:14. «Там говорит Аминь, у нашего Господа все верно, все истинно, в Нем все да и аминь. Он истинный и верный свидетель, в Нем нет неправды». Иоанн 8:46. «В Нем не найдено никакого греха, в Его устах не было лести». 1 Петра 2:22. «А это значит, что на Него можно положиться». Перед нами величайшая истина, истина непоколебимого, нерушимого постоянства Христа. Это постоянство сокрыто в словах: «В Нем да и в Нем аминь». Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Евреям 13:8. «В Нем нет изменений и ни тени перемены». Иаков 1:17. Если Он сказал, например: «Все я с вами во все дни до скончания века», Матфея 28:20, а потом добавил слово «Аминь», то этим только усилил утверждение нерушимости обетования. Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, не был «да» и «нет», но в Нем было «да». 2 Коринфянам 1:19. Во Христе не могут совмещаться противоположные атрибуты следовательно, у него не может быть нет. Если слово «да» выражает положительный, подтверждающий или даже созидающий смысл, то слово «нет» выражает отрицательный, разрушающий смысл. Если слово «да» по отношению к Богу и всему Божьему присуще Христу, то «нет» – дьяволу. Великое созидательное «да» Бога одержит во Христе окончательную победу над разрушающим «нет» сатаны. Бог непременно придет к цели, и добро навеки восторжествует над злом. Богу нашему и Иисусу Христу, имя Которому аминь, да будет слава во веки, да прославится во всем наш Господь Иисус Христос, Ему единому слава от века и до века. Аминь.